Николай, спасибо большое. Друзья, мы продолжаем читать Евангелие от Матфея и говорить об уверенности во Христе. Христианская церковь должна научиться говорить об уверенности во Христе, даже на фоне сомнений, даже на фоне волнений, которые есть у нас в сердцах и которые мы наблюдаем в этом мире. В прошлый раз мы сейчас находимся на 11 главе Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы смотрели на пример Иоанна Крестителя. И отчасти завидовали его уверенности, потому что Иоанн Креститель знал, куда он идет, знал, какая у него цель, и видел чудеса, видел большое количество чудес. Если вы пропустили эту проповедь, то Московская библейская церковь в любой системе подкастов, в интернетах, переслушайте. Там очень много хороших слов по поводу того, где взять сомнения, куда их отнести, как можно смотреть на героев веры и куда смотрят сами герои веры. На фоне уверенности Иоанна Крестителя Христос при этом атакует сомнения, атакует расслабленность и атакует неверие. Почему мы завидуем героям веры? Потому что они видят чудеса. И нам в нашей рутине, в наших сумасшествиях, в нашей беготне, в нашей не всегда устроенности, не всегда понятно, куда мы идем, не всегда понятно, что мы будем делать завтра, не всегда понятно, где мы будем работать завтра и так далее, и так далее. Нам хочется немножко чуда, чтобы хоть какую-то маленькую уверенность получить в сердце, что мы на правильном пути. Но парадокс заключается в том, что не чудеса порождают и питают нашу веру, но Господь через нашу веру открывает нам глаза на мир своих чудес. Сегодня мы будем говорить об этом. Сегодня мы будем читать следующий отрывок и говорить о причинно-следственных связях чудес и веры, веры и чудес. Сегодня мы будем читать текст, который пропитан болью. И пропитан болью он потому, что Христос говорит о городах, которые видели его чудеса, которые могли прикоснуться к нему, но которые не поверили, которые не обратились к нему, которые не раскаялись перед Богом и остались в своей гордыне. И Христос говорит о том, что их результат – это проклятие и ад. Это очень грустный текст. И это очень грустный разговор. Мы смотрим на Иисуса Христа, который прекрасен. Мы смотрим на смысл Пасхи. Мы видим о том, что Христос пришел, прожил святую жизнь. Был послушен Небесному Отцу от начала до конца. Потом умер, потому что взял на себя грехи наши. И он был наказан за наши грехи, за грехи своих детей. И потом воскрес, потому что для него нет смерти. И потом воскрес, чтобы победить наш грех. И вот этот Христос, за несколько дней до крестных страданий он горюет о городах, которые не приняли его, не приняли его от слова совсем. Мы начали разговор о сомнениях. Мы начали на той неделе разговор о религиозном высокомерии. Мы начали разговор о религиозности, которая высоко взлетает, и Господь для нее кажется слишком мелким. И сегодня мы будем читать о том, к чему эта религиозность приводит и к чему приводит эта гордыня. В почтении Господу, Слову Его, встанем и прочитаем текст, который записан в Евангелии от Матфея в 11 главе. Это 4 стиха с 20 по 24. Да благословит нас Господь. Затем Иисус начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись. Горе тебе, Хорезин, горе тебе, Вифсаида. Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. Но говорю вам, в день суда Тиру и Сидону будет легче, чем вам. И ты, Капернаум, Думаешь, что будешь вознесен до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад, потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. Но говорю вам, что в день суда Содому будет легче, чем тебе. Это Божье Слово. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за этот текст. Христос, благодарим Тебя за эти слова. Помоги нам их понять. Помоги нам увидеть, что Твои чудеса могут сделать для нашей жизни. И где нам взять Твои чудеса? Как нам обратиться к Тебе, чтобы Твои чудеса стали происходить в нашей жизни? Помоги нам извлечь урок из жизни городов, о которых мы читали. Благослови нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайся, пожалуйста, друзья. Ну и вот, правда, удивительно, в соседних квартирах, многоэтажных наших домов могут жить, с одной стороны, люди, которые мечтают о Божьих чудесах, которые умирают от сомнений, которые мучаются. И люди, которые видят Божьи чудеса, но для которых эти Божьи чудеса не являются ни входом, ни выходом. Им ни тепло, ни холодно от этих чудес. Да, это просто чудеса, которые есть. И очень хочется найти золотую середину. Очень хочется быть человеком, который нуждается в Божьих чудесах и который видит Божьи чудеса. Да, потому что кажется, что именно в этом будет мое счастье. Именно в том, чтобы подкрепляться через то, чтобы видеть Божьи чудеса. В этом отрывке, смотрите, мы смотрим на города, по которым ходил Христос, в которых Он совершал чудеса. И Слово Божие говорит, что в этих городах Он совершил максимальное количество чудес. Но что они получают? Укор. Божий Сын укоряет и говорит: друзья, но вы чего? Я пришел, и я был Богом среди вас, и вы меня не увидели. Вы могли прикоснуться ко мне, но даже не захотели. В этом проявляется божественная природа Христа, человеческая природа Христа. Вот в этом слове горе. Потому что, Господи, я не представляю себе, это Твои дети, которых Ты безумно любишь, и Ты все для них сделал или сделала. Они не хотят Тебя видеть, они не хотят Тебя слышать, они хотят жить по-своему, и Ты видишь, что они живут наоборот, Ты видишь, что они идут в погибель. И человеческая природа Христа в этот момент плачет. Он говорит: горе, горе вам, что вы творите. Он сравнивает эти города с городами языческими. И это страшное сравнение. Потому что Тир и Сидон – это финикийские города, в которых процветал грех, в которых процветал порок. Содом, который потом приводит Христос в пример – мы знаем, кого мы называем содомитами, да? Это рассадник греха. Но сейчас забудьте про осуждение греха, потому что иудейские города, которые очень-очень-очень ждали Мессию, встретили Мессию и не узнали. И он об этом горюет. Почему этот текст нам так важен? Потому что нам надо понять, а как же нам не упустить Христа? Как нам не оказаться в аду? Я же не хочу в ад. Я не хочу оказаться после смерти и уже даже при жизни. Я не хочу жить в состоянии, в котором Господь где-то далеко, Он недостижим, и я уже никогда с Ним не встречусь. Ну это же страшно. Как Бог вообще дает и как Он вообще укрепляет веру? Мне кажется, что немножко чудо, и все произойдет. Ну и, естественно, я задаю себе вопрос, а как научиться так просить Бога об этих чудесах, чтобы они начали происходить? И это удивительно. Удивительная гордыня у нас на глазах. История удивительной гордыни. Это один из моих любимых анекдотов, когда доктор к психотерапевту приходит человек, и психотерапевт говорит: на что вы жалуетесь? Он говорит: вы знаете, доктор, у меня мания величия. Я очень нуждаюсь в помощи. Хотя чем мне может помочь такой жалкий докторишка, как ты? Это состояние. это состояние. Нам очень легко говорить о чужой гордыне. Нам очень легко говорить о чужой проблемной религиозности. Нам очень легко смотреть на других верующих и видеть, как они осуждают грешников. Видеть, как они ненавидят тех, кто нарушает правила. Видеть тех, как они нарушают, как они ненавидят грешников, как они даже не думают им помочь. Но когда мы смотрим на себя, здесь начинается настоящий разговор. Я очень хочу понять, где начинается моя гордыня, потому что я не хочу быть вот в составе этих городов. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Чтобы тебе увериться, что жители иудейских городов были злы не по природе, он напоминает о таком городе, из которого произошли пятеро апостолов, именно из Вифсаиды. Из Вифсаиды произошли Филипп и четверо первозванных апостолов». Пятеро апостолов из Вифсаиды. Господь пришел, пригласил их в свою жизнь. Они пошли за ним по личному приглашению. Все остальные горожане видели это, видели его чудеса, и на них это никак не повлияло. Языческие города, которые Христос приводит, это пример мерзости. Нам очень легко осуждать мерзость, потому что нам кажется, что мы идем по пути святости, да? Правда же? Мы же настоящие верующие. Но грусть в том, что цитадели разврата на Божьем суде будет легче, чем иудейским городам, которые прикоснулись ко Христу, но не поверили в Него, которые видели Его чудеса, видели Бога своими глазами, и это никак на них не повлияло. С чего вообще начинается праведный гнев? С чего начинается праведный гнев? И когда мы говорим «праведный гнев», мы говорим не о себе. Друзья, давайте договоримся, что в нашей жизни нет праведного гнева, потому что нет среди нас праведного ни одного. Праведный гнев может быть только у Бога. С чего начинается праведный гнев? С явления привилегии. Господь открывается этим городам. Открывается даже не как Москве, через Священное Писание, через маленькое количество верующих, которые грешат, каются, но все-таки в них живет Дух Святой. Господь приходит в эти города сам. Города делают вид, что не замечают. И привилегия – это ответственность. И получается, что эту ответственность города не хотели брать на себя. Есть много причин, есть много грехов, которые могли остановить этих людей от того, чтобы смириться, открыть свои сердца и увидеть своего Мессию, как они так ждали. И давайте посмотрим на хотя бы маленький список грехов, которые останавливают нас от того, чтобы правда видеть Божьи чудеса. Если, да, я хочу сделать оговорку, если вы в церкви в первый раз или недавно, не спешите, пожалуйста, пугаться. Страшно сейчас должно быть только верующим, которые в церкви давно. Вам сейчас страшно быть не должно. Страшный приговор здесь звучит для городов, которые и знали, и видели, и слышали, но все равно проигнорировали. Мы не осуждаем детей за его шалости. Мы осуждаем взрослых, которые осознанно нарушают правила. Чем больше привилегий нам дано, тем большему осуждению мы подвергнемся. Если мы не возьмем на себя связанные с этими привилегиями ответственности и обязательства, то нам можно, в общем, в паспорта уже поставить прописку в городах, о которых Господь говорит. Пренебрежение. Мимо тебя прошел Господь. Ты это заметил. Ты увидел чудо. Вот непонятно, что хуже, пренебрежение или гонение. Уж лучше гнать Бога, гнать Его открыто, чем пренебрегать Его присутствием. И это вот такой неудобный разговор, потому что Божьи чудеса мы наблюдаем. Большинство из нас наблюдает хотя бы дважды в жизни. Это, может быть, чудеса, которые связаны с какими-то верующими или с какими-то конфессиями, которые нам не нравятся. Но суть-то не в конфессиях, суть не в верующих. Мы не сможем как в еще одном анекдоте, прикрыться другими верующими, когда предстанем перед Богом на входе в Царствие Небесное. Безразличие, оно не сжигает религию, оно не борется с ней, оно вымораживает насмерть. Пренебрежение и безразличие. И я, когда читаю эти тексты, я, когда смотрю на эти слова, я, когда даже говорю их, я думаю, ну это же, конечно, не про меня вообще. Но в моей жизни не бывает такого. Не бывает, чтобы я пренебрег Богом, не бывает, чтобы я безразлично к Нему относился. Но что уж, как бы, если честно смотреть на себя, то в моей жизни бывают паузы. Бывают паузы, когда мне... Нет, мне не все равно. Но просто я забываюсь. Я надеюсь на русский авось. Я расслаблен. Сегодня утром меня жена попросила детей одеть по-зимнему. Я проконтролировал, как мне показалось, все. Но обувь была не та, шапки были не те. Это же мои дети. Мне что, все равно? Вот внешне кажется, что все равно. Внутренне-то я знаю, что мне не все равно. Вот что со мной такое произошло? Почему я расслабился? Я смотрю на себя, и мне очень интересен ответ на этот вопрос. А главное, что изменится в моей жизни, когда я сделаю эти выводы? И это моя семья, а есть Господь Бог, который говорит мне определенные вещи. В Евангелии слов Христа не так много. Их, в общем, даже за годик можно выучить все наизусть. Но вот каждое ли слово, которое сказал Христос на земле, играет для меня роль? Это такой риторический вопрос. Правильный ответ, конечно, да, но вопрос на практике. Играет ли, хочу ли я, чтобы слова Христа играли для меня серьезную роль? Готов ли я к тем переменам, которые Бог принесет в мою жизнь? И вполне возможно, что жителям этих городов было и так комфортно. Им было комфортно ждать Мессию. Им было комфортно ждать Мессию, грешить, приносить жертвы и каяться. И это такое комфортное состояние, когда ты знаешь, что сегодня ты покаялся, а завтра ты можешь снова быть собой. А когда Мессия приходит, он говорит, все, вот я Господь. Я Господь, просто теперь иди за мной, теперь иди, иди, служи мне. С пренебрежением и безразличием в этом обществе все хорошо. Есть один городской поэт, который, размышляя о событиях Голгофы, говорит, нет, ты не тот, кто его распял. Ты даже не тот, кто держал его руки. Ты просто тот, кто ничего не сказал, когда он за тебя принимал эти муки. Помните «Дельфина» конца 90-х, начала 2000-х? Удивительно, когда совершенно нецерковный человек говорит, да ты даже не грешишь толком, ты просто ничего не делаешь. И многие верующие, и многие неверующие, с которыми нам предстоит поговорить о христианской вере, они говорят, слушай, я даже ничего не делаю. Так в этом и проблема. Проблема во мне, когда я ничего не делаю. Когда моя дочь надевает летние кроссовки, когда за окном плюс 3, я ничего не делаю. Я почему-то не заметил, что в моей жизни происходило, о чем я думал. О том, что мне в церковь надо ехать, что мне проповедь надо говорить. Пап, ты что? Ты забыл о том, что важно? Мне особенно тяжело об этом говорить, потому что Марина здесь сидит. Если бы ее не было, мне было бы легче покаяться публично, да? Потому что перед чужими людьми гораздо легче покаяться публично, чем от человека, который тебя видит насквозь. Чудеса не будут мне видны до тех пор, пока чудеса будут моей целью. Вот эти все грешки, которые я написал, они кажутся чем-то страшным, но чем-то привычным. Но вот смотрю я на последний пункт, на языческие привычки. А языческие привычки заключаются в том, что для Бога мы составляем план действий. Мы же верующие, мы можем молиться, мы можем ставить Богу задачи. То есть кто-то уже на новый русский манер называет это тудушечками, кто-то пользуется вундерлистами всякими. Мы составляем Богу список. Господи, вот твой план на следующую неделю. Господи, меня беспокоит вот это, мне нужно вот это. Значит, моему соседу нужно, наконец, понять вот это. А еще у меня есть несколько нецерковных друзей, которые вообще должны увидеть тебя новыми глазами, и желательно благодаря мне. И мы составляем для Бога вот этот список по-язычески. Потому что наши предки думали, что они могут управлять дождем, управлять красным солнышком, управлять друг другом, управлять там, землей матушкой, которая им родит хлебушек. Но нельзя управлять Богом. Нельзя. И в этом проблема городов, о которых мы читаем. Христос их призвал туда, куда они не хотели идти, и они не пошли. Он говорит, вот Царствие Божие, вот оно, прикоснитесь. Они говорят, нет, Царство Божие выглядит не так. Но с горечью, через пророка Исаию, это 5 глава, 18-19 стихи, Господь говорит, вы молитесь как? Пусть Бог поспешит, пусть ускорит свое дело, чтобы мы его увидели. Пусть приблизится, пусть исполнится святой замысел, чтобы мы его узнали. Это люди, которые выросли в синагоге, это люди, которые знают Иегову, знают, чего он хочет. И вот они дошли до такой наглости. И мне страшно, чтобы вот мы с вами не дошли до такой наглости в молитве, чтобы не присоединиться к ним, чтобы пророк Исаия не смеялся над нами лично. Господи, давай быстрее, пожалуйста, да? И никто вот так вот вслух в воскресенье в соборе не признается, что у нас бывают такие ожидания, когда мы требуем, чтобы Господь изменил нашу жизнь, когда мы просим, когда мы плачем и спрашиваем, Господи, почему же ты не чудотворишь? Я же тебя попросил. Ты же говоришь, что я твой любимый сын. А на самом деле, чего мы хотим в этот момент? Мы хотим управлять Всевышним Богом. И вот мне страшно, что очень часто в отношении своих нецерковных друзей, которым я очень хочу донести Христа, с которыми я очень хочу познакомиться с Христом, но вот мне иногда страшно, а не молюсь ли я и о них точно так же? Господи, я хочу себя чувствовать получше, сделать так, чтобы они пришли, чтобы я это увидел. Я хочу видеть чудеса, я хочу, чтобы ты меня питал тем, что я молодец. А Господь не такой. Многие, многие говорят, что, слушай, ну какой грех, мы же вообще ничего не делаем. Любви нет без жертвы, любви нет без движения, любви нет без инициативы, любви нет в конечном итоге и без ответного шага. Мы знаем, что Господь любит нас. Мы веруем. Ну как Христос говорит, и бесы веруют, и трепещут. Другой вопрос, что мы делаем, понимая о том, что Господь нас любит? Господь, какая часть нашей жизни? Это еще один неудобный момент. Я смотрю на свой календарь, и у меня там в календаре разные встречи. Вот сколько из этих встреч я правда посвящаю Богу? Я вот так честно смотрю на свою жизнь, и вы понимаете, да, что сейчас я и вас тоже спрошу, а в вашем календаре что происходит? Вот мы церковь, да, мы семья. Что в наших календарях происходит? Правда ли Господь центр нашей жизни? Или наш малый бизнес – или наши большие конторы, или даже наши семьи. Что для нас центр жизни? Вот для меня что центр жизни? Не думайте, что я отвечу, как бы я не буду на публике позориться сейчас. Но вектор движения, вот он примерно такой. Господь любит настолько, чтобы позволить себе ревность. Господь любит настолько, чтобы сказать, иди, пожалуйста, за мной весь или вся. И жизнь свою посвяти мне, пожалуйста, всю. Для этого не надо увольняться с работы, для этого не надо разводиться с женой или с мужем. Просто меня привнеси в свою жизнь. Это то, чего не захотели сделать иудеи, о которых мы прочли сегодня. И, ну, это не камень в огород иудеев. Есть большое количество христиан, которые тоже думают, что они идут за Христом. Они веруют, они крестятся, они думают, что они спасены, но на самом деле они пытаются управлять Христом. Они отдают свою жизнь Христу в управление. Есть еще один текст в Евангелии от Луки, который рассказывает эту же историю и дополняет ее, продолжает ее. Прежде чем мы его прочтем, вот для тех, кто в церкви недавно, или для тех, кто в церкви в первый раз, самая большая проблема христианства заключается в том, что Господь нам дал свободную волю. Глядя на своих детей, мы понимаем, что лучше бы свободной воли этой не было. Глядя на своих подчиненных, начальники, сидящие здесь, мы думаем, лучше бы у них свободной воли не было. Глядя на начальников, дорогие подчиненные, мы тоже думаем, лучше бы у них свободной воли не было. Потому что свободная воля – это значит, что я принимаю решение, что я делаю. Господь поместил человека в идеальную экосистему и сказал ему, смотри, это все твое. Управляй, ешь что хочешь, пей что хочешь, вот животные, называй, общайся, вот тебе жена Любушка, вот тебе двое ребятишек, вот тебе все вообще, вот все прекрасно, вот сюда только не ходи. Одно, с одного дерева во всем саду тысячи деревьев не ешь, потому что это приведет тебя к смерти. Господь дал свободную волю. Господь свою любовь и свою справедливость дает нам целиком. И если в церкви вдруг вы услышите, что кто-то кем-то управляет или кто-то кем-то манипулирует, значит, церковь не настоящая. Потому что Священное Писание говорит нам о том, что мы все живем в рамках своей свободной воли. Мы принимаем решения. Все проблемы человечества – это наша свободная воля. Потому что в тот момент, когда нужно принять правильное решение, мы думаем о чем-нибудь еще. Мы думаем о своих каких-то приоритетах, а не о Божьих приоритетах, которые для нас чаще всего и очевидны. И вот из-за этой свободной воли, друзья, вся сложность. И эта свободная воля, она и вас тоже трепет всю жизнь, как и нас. Нету церковных святош и не церковных грешников. Мы все одна вселенная, мы все одна группа людей. Просто кто-то позволил Богу себя усыновить, а кто-то еще пока идет к этому. Господь хочет усыновить нас всех. Господь каждому из нас хочет снова стать отцом, несмотря на то, что мы когда-то от него отвернулись. Так вот, Евангелие от Луки. С 10 глава, с 16 по 19 стихи я прочитаю. Потом он сказал ученикам, кто слушает вас, слушает меня. Кто отвергает вас, тот отвергает меня. А кто отвергает меня, отвергает пославшего меня. Друзья, смотрите, Бог не перестает чудотворить. С 17 стиха дальше. 70 учеников возвратились к Иисусу радостные. Господи, говорили они, даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им Твоим именем. Иисус ответил, я видел, как сатана упал с неба, словно молния. Вот я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Ученики прибежали к нему. Господи, смотри, твои чудеса работают, твоя сила работает. Он говорит, ну да, это то, что я, в общем, вам дал, потому что я Божий Сын, потому что я Господь, а вы мои дети. Но дело не в этом. А дело в том, что вы теперь дети Бога. Это же удивительно. Вы живете, чтобы видеть чудеса? Живете зря. Хотите чудес? Тайга и лес. За чудесами, ради моего счастья, лесом сквозь тайгу. Христос говорит, нет. Не надо радоваться чудесами. Чудесам. Чудеса – это побочный эффект вашей близости со мной. Не более того. Без меня чудес не будет, а если будут, это не мои чудеса, это вообще то, что вас отвлечет. Когда какой-нибудь очередной американец по телевизору крадет Луну, все такие, о, вот это да! Или там Московский университет. Оп! Дэвид Копперфильд, да? Ну, можно шутить на эту тему. Но чудо, друзья, не может быть подтверждением Божьего присутствия. Мы очень хотим чудес, честное слово. Я боюсь этих чудес. Я боюсь этих чудес, потому что самое главное чудо, которое я хочу видеть в своей жизни, это мое сердце, которое перестало упираться, которое перестало отмахиваться от Бога. И сердца моих близких, моей семьи, моих родителей, родителей моей жены, моих друзей, моих соседей, моих коллег. Я вот эти чудеса хочу видеть. Я хочу видеть, как явно Господь живет в судьбах, как явно Господь живет в сердцах людей. В прошлый раз вот мы смотрели на Иоанна Крестителя, да, еще раз скажу, он был таким крепким, уверенным в себе. Но он полагался не на свою крепость. Точно так же на Петра мы смотрели на прошлой неделе. Ни Петр, ни Иоанн Креститель, ни другие апостолы, которые дали нам основы христианской веры, основы понимания христианской веры, они не основывались на себе. Их сила заканчивалась через 2 минуты. И апостол Петр, который говорил, до рассвета уже предал Христа 3. И так произойдет с каждым из нас. Но если мы полагаемся на Христа, тогда приходит вот эта настоящая твердость, настоящая крепость. И надежда на Христа. И Иоанна Крестителя делает Иоанном Крестителем, и Петра делает Петром, и Павла делает Павлом. И каждого из нас делает любимым ребенком Небесного Отца уверенность в Христе. В противном случае начинаются разговоры, и Христос говорит, слушайте, приходил Иоанн Креститель, вы говорите, не ест, не пьет, значит, бесноватый. Пришел Сын Человеческий, вы говорите, ест и пьет, но значит, пьяница и друг всех грешников. Вы сами-то чего хотите? Вы сами не знаете, чего хотите, а я вам расскажу, чего хотеть. Перестаньте оценивать, смотрите на меня, я ваш Спаситель, настоящий, другого не будет. Бог не пришел отсыпать нам комфорта. Мы вот часто думаем о том, что мы хотим, вот, чтобы нам стало хорошо, чтобы нам стало спокойно, чтобы нам дальше было комфортно жить, вот, чтобы Господь пришел и исцелил нашу жизнь, вот, исцелил наши болячки. Но Господь Христос пришел не для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему с точки зрения комфорта. Комфорт придет. Он пришел вылечить наши взаимоотношения с Небесным Отцом. И это то, о чем скорбит Христос, глядя на города, которые его не приняли. Он не смог вылечить их отношения с Небесным Отцом. Не смог. Божий Сын пришел и сделал все, что от Него зависело. Он божественным образом даже вторгся в жизнь этих людей. Но их свободная воля сделала вот такой удивительный финт ушами. В следующий раз мы будем читать этот феноменальный текст. Будем говорить о Христе, который говорит «все, кому тяжело». В синодальном переводе это звучит «все труждающиеся и обремененные, все, кто устал, все, кто измучился, придите ко мне, я вас успокою», говорит Христос. Об этом покое мы будем говорить в следующий раз. И удивительно, что вот эти несколько стихов, в которых Христос скорбит о городах, которые потеряны для Его спасения, до этого надежда, и после этого надежда. Надежда феноменальная, потому что Он источник этой надежды. Но говоря о Божьей любви, говоря о всепоглощающей благодати Божьей, о милости Божьей, мы не можем не говорить о том, что бывает и вот так. Мы не можем не говорить о том, что ад все еще реальность. Разлука с Богом – это все еще реальность. Сейчас будем молиться. И, друзья, для тех, кто в церкви недавно, если вы хотите, приглашаю вас, присоединяйтесь, пожалуйста, к этой молитве. Помолитесь, откройтесь Богу. Своими словами, нет особых слов, нет особых заклинаний, но своими словами скажите, Христос, я хочу с тобой познакомиться. Я хочу, чтобы ты стал центром моей жизни. Я хочу, чтобы ты пришел в мой город. Я хочу видеть твои чудеса. Друзья, ну не просите ради чудес. Ради чудес ничего не происходит. Просите ради того, чтобы вам войти в Божью семью, чтобы Небесный Отец впустил вас в свое царство, чтобы Небесный Отец сделал вас своими детьми. Если молитесь, молитесь об этом. Не надо молиться о чем-то маленьком. Друзья, не надо молиться о новых машинах, о новых квартирах, о том, чтобы бизнес шел хорошо. Во-первых, мы молимся о том, чтобы нам правда быть настоящими детьми настоящего Небесного Отца. Без вот этой вертикали, горизонталь не играет роли. Молитесь об этом, пожалуйста. Пригласите Христа в свою жизнь. Друзья, кто в церкви давно, или кто в церкви какое-то время, кто считает себя верующим, ну, мне тоже страшно читать этот текст. Но от этого текста нужно делать шаг. Что отвлекает меня от Христа? Что является поводом моего неверия? Что множит мои сомнения? Эти сферы жизни. Нам с Божьей помощью их нужно увидеть, нужно исповедоваться, рассказать об этом верующим друзьям, которые у вас есть. Если пока нету, к одному из старейшин, к одному из пасторов подойдите. Потому что когда мы исповедуемся в своих грехах, когда мы просим Бога, чтобы Он изменил нашу жизнь, Бог дает исцеление. Я верю, друзья, что города, о которых мы читали, это не наше будущее. И пока мы живы, пока мы знаем, что Христос, вот Он рядом с нами, пока мы знаем, что Бог нам Папа, Христос наш Спаситель, а Дух Святой живет в нас, проходит с нами по жизни, мы не будем бояться, и мы не будем Бога выталкивать из своей жизни. Но то, что мешает, нужно Богу принести. И последнее. Об этой истории очень хорошо помнить, когда мы говорим со своими нецерковными друзьями. И помнить с той точки зрения, что языческие города оказались более честными, оказались более правдивыми. Не просто так Христос говорит, что «О, если бы Содом увидел те чудеса, которые увидел Вифсаида, Содом бы не был Содомом». И это наша надежда, друзья. Наши нецерковные друзья честные и искренние. Если мы донесем до них весть о Христе, если мы познакомим их с самим Христом, друзья, их беззаконие закончится. И пусть они постыдят своей святостью нашу святость. Помолимся, давайте склонимся, проведем несколько минут в молитве. Господи, нам страшно от мысли, что были люди, которые видели Тебя живьем, и видели, Христос, как Ты творишь чудеса, как Ты исцеляешь слепых, как хромые ходят, как глухие слышат, как бесноватые освобождаются. И ничего, и тишина, Господь. Мы хотим видеть Твои чудеса. Главное, мы хотим быть близки с Тобой, Господь. Разверни нас. Помоги нам, Господь, делать шаги веры. Пусть чудеса станут для нас чем-то привычным, потому что Ты наш Отец, и мы Твои дети. И молим об этом не ради чудес, но молим ради близости, чтобы нам не отвергать Тебя, Господь, чтобы нам не быть холодными, чтобы нам не быть закрытыми от Тебя, чтобы нам не быть безразличными, расслабленными, чтобы нам не надеяться на авось, но надеяться на Тебя, Христос. Через Тебя мы молим об уверенности, и через Тебя мы молим о чудесах, и через Тебя мы молим о том, чтобы Ты устроил жизнь каждого из нас так, как Тебе угодно. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.